Александр Иванович Эртель. Криворожье. «А поедемте-ка мы с вами в Криворожье», — сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреевич Гундриков. «Есть там у меня мельник знакомый человек, я вам скажу, скотоподобнейший. Так вот, к мельнику, к этому». Я согласился, и мы отправились с господином Гундриковым в Криворожье. Стояла засуха. Недели три, как уже не было дождя. Солнце с убийственной жгучестью палило землю. На знойном небе целыми днями не показывалось ни одного облачка. В раскаленном воздухе пахло гарью. Хлеба выгорали. Налив ржи приостановился на половине, и в тощем бледно-желтом колосе уже подсыхало сморщенное изможденное зерно. Яровые стали. Овсы, не поднявшись еще и на поларшина от земли, уже поблекли и начинали желтеть. Просяные поля уныло отливали своими бледно-зелеными преждевременно выметавшимися кистями. Мурава на выгонах и отава на покосах высохла наподобие какой-то щетины и подернулась неприятной желтизною. Паровые поля, выбитые скотиной, уж не зарастали вновь травою, только колючий татарник да корявый бурьян кое-где разнообразили эти поля, высохшие, как камень, и пыльные, точно столбовая дорога. Мы выехали не рано, и жара была страшная. Неподвижный воздух, проникнутый нестерпимой жгучестью, томительно стеснял дыхание. Горячее безоблачное небо тусклым и тяжелым сводом распростиралось над землею. Вдали хмурыми синеватыми тучами стоял зной, и заманчивой полосою струилась марева. Дальние поселки и кусты, охваченные этим маревом, казались островами, плавающими в волнистом, чудно изменчивом море. Выжженные солнцем нивы печально стлались по равнинам, широко разбегавшимся вокруг нас. Невесело было глядеть на эти нивы. Редкая порыжевшая рожь не поникала к земле тощим своим колосом, как поникает она в пору урожая, а как-то вяло и беспомощно устремлялась кверху, и при малейшем дуновении ветерка металась во все стороны, путалась и ломалась. Яровые изобиловали бурьяном и полынью. Стада, кое-где попадавшиеся нам навстречу, еще более усиливали тоскливую неприглядность полей. Коровы с осунувшимися боками и ребрами, выпиравшими из-под кожи наподобие обручей, уныло и беспорядочно бродили, тщетно разыскивая корм и печально оглашая воздух жалобнейшим ревом. Овцы с каким-то тупым и бессмысленным равнодушием сбивались в тесные кучи, изо всех своих сил напирая друг на друга и наполняя тишину тяжким сопением. Редко около стад виднелся пастух. Казалось, и пасти-то голодающий скот находили излишним. Впрочем, раз мы заметили и пастуха. Он лежал возле межи в значительном отдалении от своего тоскующего стада и безучастно оглядывал окрестность. Когда экипаж наш поравнялся с ним и треск колес достиг до его слуха, он лениво повернул голову, обвел нас каким-то как бы осоловелым взглядом и снова устремил этот взгляд в скучное пространство. Он был сед и худобою уподоблялся скелету. Серая пыль толстым слоем лежала по дороге. За экипажем нашим пыль эта велась целой тучей, и, вероятно, издали мы представляли некоторое подобие вихря. Иногда пыль вздымалась к небу и настоящими вихрями, невесть откуда налетавшими на сонное поле. Тогда высокие серые столбы быстро крутились и ходили по дорогам. Это придавало печальным равнинам особый характер какой-то пустынной и мрачной величавости. Под суровым веянием такой величавости человек умаляется, сила стихий кажется ему роком, самонадеянность покидает его. Тяжело было. Язык сохнул, пот обливал тело, ноги и руки отказывались служить. Иногда неподвижный воздух колебался, и тихий ветер волновал зной. Тогда, казалось, по лицу пробегала огненная струя, и вас обнимала адская температура. Встречались нам деревни. Обыкновенно, несмотря на время, свободное от полевых работ, они поражали пустынностью. Въезжая в них, казалось, въезжаешь на кладбище. Мертвая тишина, стоявшая на улицах, особенно способствовала этому уподоблению. Все живое как бы приникло где-то. Правда, иногда на завалинке сидела какая-нибудь воплощенная дряхлость, а около исп копошились ребятишки.